Rendezvous, Kunst trifft
Stil. Incontri nell'arte.
Rendezvous, Stil, Stil, Art,
Art. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Ольга Гальперович. Незабываемый концерт в исполнении одного из интереснейших и очень известных музыкантов современности Андрея Гаврилова вместе с оркестром Национального центра исполнительских искусств в Пекине сделал возможным не только радость от встречи с прекрасной музыкой Сергея Рахманинова, но и подарил беседу с самим исполнителем. В нашем разговоре мне удалось услышать много интересного и о композиторах, и об интерпретации музыкальных произведений, и о том, что такое быть артистом. Но прежде всего я поинтересовалась у маэстро, считающего Шопена своим любимым композитором, которого он, кстати, исполнил на бис во время концерта, равно как и музыку Сергея Прокофьева, по какому принципу музыкант выбирает то, что будет играть для публики.
Вы знаете, это процесс, как правило, спонтанный. Все зависит от того, ну, какая аура складывается в зале. Иногда требуется просто для человеческого характера, для человеческой метафизики. Мы же все становимся как бы одним телом, когда настоящая музыка совершается. То уже нет разделения на слушателя, оркестра, солиста. Нет, мы становимся все как бы в другом измерении, где существуют вот эти вот замечательные звуки, которые нас уносят, Бог знает куда, в самые-самые отдаленные какие-то метафизические материи. Я не хочу быть слишком философским в этом направлении, но действительно, великая музыка способна переносить человека в другое измерение и переживать совершенно другие чувства, которые он в его земной жизни обычной не может просто почувствовать и пережить. Поэтому каждый раз складывается обстановка совершенно уникальная. Иногда требуется контраст. После какого-то, может быть, очень эмоционально напряженного произведения, когда люди, может быть, слегка даже могут быть подавлены. Тогда, конечно, нужно развеять немножечко это состояние, чтобы люди не уходили, как с кинофильма Бергмана, когда вся толпа идет потрясенная фильмом, но настолько подавленная бергмановской метафизикой, которая, в общем-то, очень безвыходная и безысходна. Я не допускаю, чтобы моя публика ушла в состояние безысходности под впечатлением того или иного произведения. А такие произведения есть, конечно. Есть очень трагические, в которых нет просвета. Такие, как «Концерт для левой руки» Равеля, где все смерть, 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 смерть. Обязательно требуется людям дать надежду, иначе просто мы сталкиваемся с черной стеной, которая кажется непроходимой. Такие правила заботы о людях.
Забота сегодня вечером выразилась в вашем любимом композиторе Шопене и в Сергее Прокофьеве.
Ну, пусть Сергей Васильевич, который нам просто рассказал все о своей любви, о своем возрождении после провала первой симфонии, о том, что он нашел свое счастье, которое будет его сопровождать до последнего дыхания, а это именно любовь к дочери психоаналитика Даля, которому посвящен концерт. Эта женщина сопровождала его и была последней на его, около его смертного одра, кто держал руку на его лице.
Эта музыка действительно очень светлая.
Это возрождение.
Это очень красиво.
Возрождение. Любой, даже там самый ностальгический какой-то грустный мотив, который может показаться слегка с грустинкой, это все равно. Лишь только, когда Рахманинов показывает, что он через совершенно заболевшую душу и через совершенно святое чувство в каждом буквально такте показывает свое возрождение от начала и до конца, а в финале так просто шутит и заливается смехом от начала и до конца. В шутливой форме, помещая там эпические картины татарского противостояния между русскими и татарами. Это сделано чудно, с большим очень чувством такта, конечно, с великой русской победой в конце, где татары гнутся и уничтожаются, но, тем не менее, с превосходным также чувством такта по отношению к татарским воинам, которые замечательно там дважды портретируются, и самой красивой мелодией, которую распевает весь мир, которая посвящена женской красоте Востока.
Андрей Гаврилов – великий музыкант. Так высказывались о нем многие критики, причисляя к его таланту не только великолепную музыкальную точность, но и искусство перевоплощения. Безусловно, за этим большая работа. Мне кажется, артист знает все о музыке, которую исполняет. Он может рассказать очень много историй и поделиться со слушателями всеми своими знаниями, выраженными в оттенках исполнения того или иного произведения. Интерпретация и толкование музыки, раскодирование ее для публики – важная ли это задача для исполнителя? И насколько глубоко должен музыкант погружаться в историю того или иного исполненного шедевра, за которым, безусловно, стоит композитор с его жизнью, переживаниями и рассказами? Это тема, которая вызвала интерес у моего собеседника. И он продолжил.
Гений никогда не прикасается к партитуре до тех пор, пока он не может не высказать историю, которая уже практически у него сложилась в звуках или в звуках и словах, как это бывает во многих симфониях, особенно в поздних симфониях Шостаковича, когда он решал соединять музыку и слово, чтобы быть еще больше понятым, поскольку творчество Шостаковича все пришлось на такое время, когда он его должен был все кодировать просто-напросто, чтобы не быть убитым. Мы только сейчас, много лет спустя, выясняем, что знаменитая тема – это фашистская, которую всегда советская пропаганда подавала как из седьмой симфонии, как тема фашистов. Там-там-та-дам-там-там-там. Это ничего иное, как гимн Советского Союза просто в обращении. Та-там-там-та-там-там-та-там-там-та-там. Который очень здорово зашифровал Шостакович и сделал таким, с таким страшным сопровождением. И это сплошь и рядом в музыке Дмитрия Дмитриевича. Он все время играл с огнем, потому что, естественно, многие композиторы это прекрасно понимали, многие пытливые слушатели это понимали. И, конечно, он не был застрахован от доносов, которые бы стоили ему жизни. И, тем не менее, он находил в себе мужество в музыке быть абсолютно честным и никогда не слукавил. Ну, за исключением там какой-нибудь песни о лесах или еще что-нибудь, что тоже превосходная музыка, потому что он не мог просто написать плохую музыку. А что касается серьезных произведений больших, то, конечно, за ними всегда стоит история, несколько историй, соединенных в большой рассказ. И мы много разговаривали с Рихтером о так называемой интерпретации. Мы оба приходили к выводу, что интерпретация – это, в общем, от лукавого слова. Интерпретировать человек начинает тогда, когда он точно не знает, что ему нужно играть. Тогда он полагается на свою интуицию и начинает вокруг да около что-то такое изобретать. Поэтому существуют огромные тысячи, могут быть миллионы интерпретаций. Но на самом-то деле это просто большее или меньшее попадание в центр. Или, как стрелки говорят, в яблочко. Для того, чтобы попасть абсолютно в центр и быть адекватным, нужно сочетать в себе огромное количество качеств человеческих, музыкантских, актерских, потому что, если хотите, это здесь во многом очень актерская работа, это полное перевоплощение в того индивидуума, которого ты озвучиваешь, которого ты представляешь, и ты должен уже на сцене быть Сергеем Васильевичем, если ты транслируешь, потому что настоящий великий музыкант, он теряет свое «я», когда он выходит и преподносит нам чей-то дух. Если это дух Шостаковича, то это Шостакович язвительный, саркастичный, ближайший друг Зощенко. Если это Бетховен, то это величайший демократ поначалу, обожествляющий сначала Наполеона как освободителя. Бетховен ожидал уже тогда демократических сдвигов, о которых мы только сейчас можем мечтать. Мы прекрасно знаем, что одна из самых страшных сонат, например, это седьмая соната. В это самое время Бетховен теряет слух и думает о самоубийстве. И мы слушаем ре-минорную часть седьмой сонаты, которая совершенно не имеет никакого выхода. Она удушающе трагическая. Бетховен изливает нам душу на то, что он потерял самое драгоценное. Он потерял жизнь, он потерял слух. Это большая-большая кропотливая работа большого артиста, который работает и как археолог, и невализатор, из библиотек, и занимается искусством перевоплощения, чтобы ни в коем случае его «я» не вылезло в каких-нибудь интонациях и все. Безумно трудно обуздать себя настолько, чтобы не позволить себе ни одной интонации своей, а интонации только композитора, которого ты озвучиваешь. Потому что свои интонации, естественно, лезут. Это жуткое насилие над собой. Но чем ближе произведение к оптимальной почти что готовности, тем отвратительнее и неестественнее звучат твои собственные интонации, которые вдруг при потере концентрации ты можешь пропустить. Тогда сразу нарушается все музыкальное произведение. И я в таких случаях сбрасываю руку и начинаю хохотать. Ну вот, опять вылез со своей коровьей выразительностью. Так что это комплекс сложнейшей работы, которым посвящена жизнь большого артиста. И если ему удается приближаться адекватно или как французы изобрели замечательное слово «быть конгениальным» тому, что он озвучивает, ну тогда это состоявшийся артист. Но таких бывает, не в обиду всем будет сказано, здесь совершенно не думаю о себе вовсе, но таких не бывает больше, чем 2-3 индивидуальности за столетие, которые достигают такого мастерства перевоплощения. Поэтому мы имеем тысячи и тысячи интерпретаций разных.